Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в эфире 502 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу откроет фрагмент жития преподобного Сергия Радонежского, изложенного его учеником, преподобным Епифанием Премудрым. Затем вы услышите архивную запись проповеди насельника Троицы Сергиевой Лавры, игумена Космы, «Притча о царском пире». Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории, продолжит нашу программу очередным фрагментом из авторского цикла «Пастырское слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам». Затем вы услышите седьмую передачу из цикла воспоминаний старейшего преподавателя Московской духовной семинарии, регента семинарского хора, преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука, о старой академии. Завершит нашу сегодняшнюю программу передача памяти последнего солиста знаменитого хора донских казаков Сергея Жарова Ивана Владимировича Ассура. Мы беседуем с преподавателем Московской духовной академии игуменом Ефимием Моисеевым. Сотлетию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в XV веке, сообщил архимандрит Леонид. О кончине святого. Жил святой долгие годы в совершенном воздержании, труде, и непередаваемые, несказанные чудесные дела совершил, и старости глубокой достиг, никогда от божественного пения или службы не уклоняясь. И чем больше старел он, тем больше укреплялся и возвышался, в усердии божественных подвигов мужественно и с любовью упражняясь, и никак его старость не побеждала. Но ноги его костенели день ото дня, как будто по ступеням приближались к Богу. Предвидел он за 6 месяцев свою кончину и, призвав братью, вручил игуменство своему самому любимому ученику, в добродетелях совершенному и во всем без исключения следующему своему учителю. И хотя возрастом был он молод, ум его был весьма сединами убелен. Впоследствии он чудесами прославился, о которых следующая повесть расскажет, по имени Никон. Сергий повелел ему пасти стадо Христово внимательно и праведно, ибо ответ ему придется держать не за себя, но за многих. И с тех пор Сергий, этот великий подвижник, в вере благочестивейший, недремлющий хранитель, непересыхающий источник, славный именем, безмолвствовать начал. И в сентябре месяце недугом телесным был поражен, и, видя, что он уже к Богу отходит, чтобы природе отдать долг, дух же любимому Иисусу предать, он призывает священное братство и новособранное стадо, и беседу повел подобающую, и полезным вещам учил, неуклонно в православии оставаться веля, и завещал единомыслие друг с другом хранить, иметь чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную, от злых и скверных похотей остерегаться, пищу и напитки вкушать трезвенные, а особенно смирением украшать себя, страннолюбие не забывать, от противоречия уклоняться и ни во что ставить честь и славу жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяния ожидать небесных вечных благ, наслаждения. И другому многому Сергий поучал, говоря: «Поскольку Бог зовет меня, я ухожу от вас, а вас предаю всемогущему Господу и его пречистой Богоматери, чтобы она была для вас прибежищем и стеной от сетей вражеских и козней их». И перед самой смертью, когда должна была душа его с телом разлучиться, он тело и кровью владыки причастился, а ученики руками своими его немощные члены поддерживали. Он простер к небу руки и, молитву совершив, чистую свою и священную душу с молитвой Господу предал в год 6900 или 1392 месяца сентября в 25-й день. Жил же преподобный 78 лет. Распространилось тогда благоухание великое и неизреченное от тела святого, а братья вся собралась и в плаче, и в рыдании сокрушалась, и в гроб честное и трудолюбивое тело положив честно, они псалмами и надгробным пением его провожали. Ученики проливали слез ручьи, кормчиво лишившись, с учителем разъединенные, с отцом разлуки не вынося, плакали они, и если бы могли, умерли бы тогда с ним. Лицо же святого было светлым, как снег, а не как обычно у мертвых, но как у живого человека или ангела Божия, показывая этим душевную его чистоту и от Бога воздаяние за труды его. Похоронили честное его тело в обители, которая им была создана. Сколько после смерти и после кончины Сергия чудесных дел произошло и происходит. Расслабленных членов укрепления, от лукавых духов людям освобождение, слепых прозрение, горбатых выпрямление, только от приближения к его раке. Хотя и не хотел святой, как и при жизни, после смерти славы, но крепкая сила Божия его прославила. После кончины перед ним летели ангелы к небесам, двери открывали ему райские, и в вожделенное блаженство вводя, в покой праведных, в свет ангельский. И увидел святой то, о чем мечтал, и Всесвятой Троицы озарение получил, как подобает постнику, иноков украшению. Таково было житие отца, таковы и дарования, таковы и чудес его проявления, причем не только при жизни, но и после смерти, о которых нельзя написать, потому что чудеса его до сих пор все видят. Покажи мне в древности прославившихся, сравним с ним тех, кто известен добродетельной жизнью и мудростью, и увидим, что поистине святой ничем не хуже был тех ветхозаветных божественных мужей, как великий Моисей и после него Иисус. Он вождем был и пастырем людям многим, и поистине незлобивость Иакова имел и страннолюбие Авраама, законодатель новый и наследник небесного царства и истинный правитель стада своего. Не пустыню ли он наполнил заботами многими? Разумен был великий Савва, общежительство создатель, но не обладал ли Сергий, как он, добрым разумом, так что многие монастыри общежительные создал? Не обладал ли и он чудотворным дарованием, как до него прославившиеся, так что весьма Бог его прославил и сделал знаменитым по всей земле? Мы восхваляем не того, кто в похвале нуждается, но того, кто за нас молится, кто во всем, предавшему себя на мучение Христу, подражал. Но не будем удлинять рассказ, ведь кто сможет по достоинству святого прославить? Нашу программу продолжает проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Косьмы «Притча о царском пире», запись 80-х годов прошлого века из архивов программы «Троицкое слово».
Во время божественной литургии святый апостол и евангелист Матфей повествует о том, как Господь сказал притчу о Царстве Небесном, которое уподобляется некоему царю, устроившим пир ради своего сына и призывающим людей на этот пир. Послал он своих слуг объявить, что все уготовано, цветы заколоты, вечеря приготовлена, приглашаются люди, званые для того, чтобы участвовать в веселье пира. Но званые одни ушли на поле свое для трудов, вторые были заняты другими делами и не смогли прийти. Снова царь посылает своих слуг. Тогда народ разгневанный, да посягнули на этих посланных слуг, убили их. Разгневанный царь после этого снова посылает свой слуг на дороге распутья разные места для того, чтобы собрать людей, участвовавших в небесном веселье на пир своего сына. Было собрано много людей, и добрых, и злых. Эта притча нам указывает и сейчас, что Господь устрояет небесные блаженства и приглашает участвовать в них всех веровавших в Его Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Но часто бывает, что не внимаем мы словам, которыми призываемся к жизни правильной, к жизни богоугодной после святого крещения, и через это делаемся недостойными, невозможными войти на пир небесного царя. Уклоняемся мы на житейские дела и чаще всего на грехи, на дела беззаконные, дела плодоугодные, которым прилежит и расположен на эти пути и распутья беззакония и греха, то и тогда Господь посылает нам благодать, привлекающую и призывающую, которая призывает нас покаянием убедить и войти на уготованное небесное веселье. Иногда бывает, люди откликаются и через покаяние, через очищение своих грехов снова являются достойными небесного веселья. Так было и раньше, и теперь. Святая Церковь воспоминала память преподобной матери Феодоры Александрийские, которая жила в Александрии, была замужем в молодых своих летах, но искушением врага рода человеческого, дьявола, была вовлечена в грех прелюбодейства. Через человека злага один юноша добился того, чтобы Феодора изменила своему мужу. Уговаривали ее, что грех, сделанный ночью, не видит Бог и не будет наказан человек за этот грех. По своему простодушию и неопытности молодая жена посягнула на этот совет и допустила грехопадение. Но воссиявшу солнцу, когда пришел день, Господь, не хотя погибели грешника, призывает каждого человека к покаянию. Призвал и преподобную мать Феодору. Когда она раскаялась и осознала, что приступила, сделала великое зло, то пошла в монастырь к одной игумене, рассказала ей о своем падении и была наставлена твердо стоять в жизни целомудренной, оплакивать свой грех, приносить Богу покаяние. Сама сокрушаясь сердечно, и понимая о том, что сделала, она решила от монаха Федора, который в одно время ночевал в монастыре. Так оклеветал Феодора, игумен пришел в обитель Феодорову, принес дитя, оставил его в монастыре. Это ваше дело, это грех Феодора, пусть он и растит этого ребенка. Сказал, что я грешен во всем, Феодор, видя, что Господь попустил ему новое испытание, принял ребенка. Это он был изгнан из обители, поселился возле монастыря и там скормил и возрастил своего сына. Много болений и нападений вражьих, явно бесовских, претерпел инок Феодор, преподобная мать Феодора, в жизни возле монастыря. Однажды к игумену пришли братья и говорят: «Уже много потрудился монах Феодор в своей жизни во искуплении своего греха. Нужно бы простить его и ввести в обитель». Игумен, в свою очередь, сказал: «Да, мне было ночное откровение, видение, в котором сказано, что Феодор прощен». Тогда его ввели в обитель, дали ему монастырскую келью, и он продолжал жить вместе с отроком, которого назвал Феодор, воспитывая его и укрепляя путях Божиих. Пришло время представления монаха Феодора или преподобной Феодоры. В это время игумен был восхищен душою на небо, где ему было показано чудная обитель со служением ангельском, указывающее, что эта обитель принадлежит монаху Федору, которая по естеству жена, женщина. Когда утром известили игумена, что монах Федор представился, и, придя по обычаю погребальному, хотели обрядать ее тело, то увидели, когда сообщили игумену, игумен приказал вызвать игумена инакской обители, который оклеветал монаха Феодора в грехе блуда, и, призвав игумена, открыв ему сосцы, указал, что это была жена, поэтому не могла грех, и является клеветой на нее. Все пришли в умиление и раскаяние, видя, что невинно пострадал монах Федор, или теперь открылась преподобная мать Феодора от греха клеветы. Так, братья и сестры, через свой подвиг, через труды, через покаяние преподобная Феодора достигла очищения душевного и не только простился ей грех, но и получила она духовное совершенствование. Так Господь призывает после грехопадений для исправления своей жизни. И так ли мы, братья и сестры, проходим путь своего исправления, проходим путь покаяния и очищения своей жизни, своей души? Тяжкий грех прелюбодейства был совершен преподобной матерью, но тяжкое, глубокое покаяние покрыло и примирило ее нее с Богом. После грехопадения необходима исповедь, но необходимо и изменение своей жизни. Если не будет изменений, если не будет очищения своей жизни от прошедших грехов, то наше спасение находится под страхом. Если Господь и за малый грех может вернуть человека в адские темницы, то тем более за великие грехи. Если не сокрушится наше сердце и любовью к ближним нашим, то спасение наше затруднительно. Поэтому, сознавая и вспоминая, непрестанно помня свои грехопадения, свои грехи, в жизни своей будем покаянно проводить и, угождая Богу, не забудем об наших обращениях с нашими ближними.
Вы слушали проповедь игумена Косьмы «Притча о царском пире», архивная запись 80-х годов прошлого века. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Пастырское слово святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского», по его письмам.
Божия Матерь, радуйся, Бога благодатная, даруй твою нетленную радость. Святитель Филарет. Святитель Филарет, сказавший много во славу Божией Матери в разных своих трудах, особенно проповедях, мало говорит в письмах. Очевидно, полнота славы Пресвятой Девы Марии, уже представленная святителем, всем была известна и не имелась нужды паки возвращаться. Но и не в многом сказано ярко, выразительно. Честнейшие херувимов и славнейшие серафимов образ бесконечно высокий. Некогда при кресте скорбное, ныне отрада и утешение. И свидетель учит огорченную матерь прилежно прибегать к Великой Матери, которая испытала материнскую скорбь, одна несравненно большую, нежели все матери вместе, когда единородного и божественного Сына Своего прежде видела на кресте, нежели во гробе. По предсказательному изречению Симеона, душу ее прошло оружие, однако божественная благодать нашла врачевство для исцеления. И поелику благодатное есть божественно, божественно и бесконечно, то дарованное ей врачевство не истощено в ней для ней одной. Но поелику есть закон духовный, что искушенный сам может искушаемым помощи, то скорбное некогда по кресте Матерь Господа обладает ныне неистощимым сокровищем утешение для всякой скорбной матери, прибегающей с верой к ней, а через нее к ее Сыну и Богу, посылающему Духа Утешителя от Отца. Милости Божией Матери по отношению к нам, грешным, неисчислимые. Как правило, они являлись через посредство ее святых икон. Утешен я, пишет святитель, вестью Борисоглебского женского монастыря. Тиф распространился так, что настоятельница упала духом, прибегла молебным пением к Божией Матери и, возвратясь из церкви, нашла лежащую в ее келье больную сестру в слезах, которая сказала ей, что была со всеми сестрами в церкви, видела, что от иконы Божией Матери светлый облик осенил молящихся сестер, и Пресвятая Дева изъявила надежду милости Божией. Больные потом большей частью выздоровели, а некоторые скончались назидательной кончиной. Еще слышали мы новость. Неподалеку от Ровно, от Москвы, около 600 верст, явился образ Богоматери, производящий чудеса неслыханные. Во время молитвословия на нем видны были слезы, и каплями выходили слова «Покайтесь и веруйте». Также слышался голос, который ни с чем сравнить не можно. Святитель Филарет заботится о том, чтобы иконы Царицы Небесной писались со строгим соблюдением церковных канонов, и только такие распространялись. Крестообразное сложение рук Божией Матери на образе явления ее, конечно, замечает святитель, не может унизить ее, но оно не соответствует значению изображения и не дает видящему мысли, сообразной с содержанием изображения. Икона коронования Божией Матери хороша, но меня не так привлекает сие изображение, не по-восточному составленное, хотя и благознаменательное. Иконы Парижские Божией Матери раздавать не думаю, так как не думаю, чтобы сие изображение было в числе известных у нас издревле. Кажется, это взято с известной медали, о которой есть примечательное сказание, но которую, сколько мне известно, правительство не позволило внести в Россию. Некто во сне сказал о всем изображении, что, кажется, и наяву годилось бы. Божия Матерь повсюду едина Божия Матерь. Но что даровано нам, тем должно пользоваться преимущественно пред тем, что не нам. Посему не излишне рассудить о том, быть ли сей иконе у Харлампия. Видящие могут поступить с вопросами, недовольно удоборазрешимыми. Но хотя Божья Матерь вознесена и высоко, но она не равна Триединому Богу. Мы, утверждает святитель, говорим по установлению Церкви. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, соединяя равночестные божественные ипостаси. Но имя Пресвятой Девы, хотя и превознесено, однако не есть равночестно имени Божественному. Потому Святая Церковь учит нас говорить «Спаси, спаси нас», то есть Твоей божественной благодатью, и также Пресвятая Богородица, спаси нас, то есть Твоими молитвами и благодатью Христовой, но не учит говорить «Иисусе и Мария, спасите нас». Московский иерарх радуется, что православные русские люди текут и текут к Божией Матери. Слава Богу, что много притекающих к Божией Матери и к преподобному, да примут и понесут с собой благословение и благодать. Радуется и молится. Пречистая Дева Матерь Господня, да дарует чистыми умы и сердцами созерцать таинство Сына Ее и Бога. Радуйся, благодатная! Даруй Твою нетленную радость по вере прославляющих, Твое на небо восхождение и протекающих к Тебе с верой.
Следующую программу из цикла «Пасторское слово» святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями о Старой Академии старейшего преподавателя Московской духовной семинарии, регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука. В эфире седьмая передача из этого цикла.
1948-1949 учебный год. В начале этого учебного года произошло знаменательное событие в Московской духовной школе. Академия и семинария были переведены из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. Мы хотя уже были несколько раз в Лавре, но еще не все могли узнать и увидеть. Оказалось, что все здания были заселены людьми, не имеющими никакого отношения ни к Лавре, ни к религии. Даже все стены, опоясывающие Лавру, были заселены. Здание, где сейчас находится Академия, было занято под учительский институт. Где сейчас находится храм, находился клуб. Никакого забора нигде не было. Только впоследствии был сделан забор, отделяющий академическое здание до места, где ныне академический храм, от всех остальных. Вся территория между зданиями и Успенским собором была стоптана студентами учительского института, которые беспрерывно гоняли мяч. Даже никакое растение не росло на этом месте. Академического храма не было. С самого начала учащиеся ходили на богослужение в храмы Лавры по своему усмотрению. Кто на раннюю литургию, кто на позднюю. Несмотря на то, что академия и семинария перешли в Лавру, академический храм оставался в Новодевичьем монастыре. Каждый праздник, каждое воскресенье туда посылали правый хор и несколько других учащихся, чтобы петь и обслуживать этот храм. Перед праздником, после занятий, мы спешили на электричку и ехали в Москву. Перед всеночным бдением делали спевку, а в 18 часов начинали богослужение. Ночевали в общежитии, в котором мы находились, когда там учились. Переночевав, мы пели литургию и возвращались обратно в Лавру. Выдавали нам на дорогу и на питание 30 рублей. Такое положение продолжалось до 1950 года, а по 10 или 12 человек ездили до 1951 года. 15 октября 1948 года все учащиеся и учащие собрались в Троицком соборе Лавры у раки преподобного Сергия на молебен пред началом учебного года. Возглавил молебен архиепископ Гермоген, ректор академии и семинарии. После молебна он произнес очень большую пространную речь, которой в основном коснулся экуменического движения. На второй день после этого начались занятия. Как-то непривычно оказалось на новом месте. С сожалением вспоминали те два года, которые мы провели в Новодевичьем монастыре в Москве. Начинаются занятия. В третьем классе семинарии появляются новые для нас предметы, в том числе и нравственные богословия, которые нам должен преподавать хорошо известный отец Тихон Попов. Перед его занятием нам сообщают, что один воспитанник из нашего класса каждый раз должен идти в профессорскую и привести отца Тихона, потому что он совсем не видит. Из Москвы он приезжал с матушкой. Она его ведет до профессорской, там вручает ему журнал, а потом его принимает учащийся. После звонка приводят отца Тихона, он садится на свое место и начинает урок. После урока дает конспект, напечатанный на одной странице. Только вопросы. Так что во время занятий требуется очень большое внимание, чтобы ответить потом на заданные вопросы. На следующий урок является отец Тихон уже с бумажкой, где его матушка написала, кого он сегодня должен спросить. Дежурный вызывает по бумажке фамилию того, кто должен отвечать, и согласно ответам отец Тихон говорит дежурному: «Поставьте ему А» или «Поставьте ему Б». Каждый новый урок имел другие буквы. Во время ответа отец Тихон не произносил ни одного слова, независимо от того, кто как отвечал. Несмотря на то, что отец Тихон не видел, не было случая, чтобы кто-то подсказывал отвечающему или отвечал по шпаргалке. Единственное, что было допущено, это то, что дежурный пальцем показывал на того, кто должен отвечать. Сочинение он нам дал на такую тему: что должен чувствовать кандидат священника перед рукоположением. В то время в академии была только одна машина «Победа». На этой машине привозили с вокзала преподавателей, москвичей, и увозили обратно после занятий. Один раз, когда машина легковая была занята, послали на вокзал грузовую машину. Как раз должен был ехать отец Тихон с матушкой. Он отказался ехать на грузовой машине и пешком с матушкой пришел в академию. Через некоторое время, а именно 23 октября, академию и семинарию посетил патриарх Алексий. Его сопровождал архиепископ Гермоген, новый инспектор, архимандрит Вениамин и ученый секретарь Муравьев. Патриарх осмотрел все помещения, столовую, кухню, спальни, аудитории, кабинет ректора, бухгалтерию и канцелярию. При осмотре аудитории четвертого курса академии патриарх поделился с присутствующими воспоминаниями в отношении этой комнаты. Будучи студентом академии, он помещался в этой комнате и помнит ее обстановку, даже расположение мебели и вещей. Явился патриарх в академию в 12:50, а отбыл в 13:35. На второй день после этого воскресенья святейший патриарх совершил литургию в Троицком соборе Лавры. Патриарху сослужили ректор, архиепископ Гермоген, отец-наместник архимандрит Иоанн, братья Лавры и другие. Пели два хора – монастырский и академический. После литургии перед молебной Божьей Матери и преподобному Сергию патриарх обратился с речью. Вот несколько слов из этой речи. «Среди молящихся в этом святом храме, — сказал патриарх, — мы видим новых богомольцев, новых насельников Лавры преподобного Сергия. Это воспитанники Московской духовной семинарии и студенты Московской духовной академии. И вот мы видим, что целый сон иерархов, проникнутых духом православия и горячей любовью к родной церкви и к русскому народу, вышел из Московской духовной академии. И все мы, призванные из стен Троицкой лавры, где бы позднее нам не судил Бог совершать служение, всегда считали себя послушниками преподобного Сергия. Мы веруем, что на смену нам также выйдет ряд святителей, пастырей, ученых богословов и добрых делателей на ниве Христовой. Благословляю Академию и семинарию, святою иконою покрова Матери Божьей. Молитвенно желаю учащим и учащимся плодотворно работать на благо русской церкви и русской земли. Молитвами Пречистия Владычицы нашей Богородицы, преподобного отца нашего Сергия, да изведет Господь новых делателей на жатву свою. Аминь. Сказав это, патриарх вручил святую икону покрова Божьей Матери ректору Академии и семинарии архиепископу Гермогену. Эти слова патриарха в настоящее время оказались пророческими. Сколько с этого времени из духовной школы вышло епископов, священников и других тружеников церкви. Затем был отслужен молебен Божьей Матери и преподобному Сергию, по окончании которого патриарх благословил всех учащихся. 27 октября в среду, по благословению патриарха Алексия, икона покрова Божьей Матери была торжественно принесена из лавры в здание Московской духовной академии и семинарии. Во главе с инспектором академии архимандритом Вениамином и академическим духовенством из Троицкого собора в 12 часов дня вышел крестный ход с святой иконой. В академии встретили икону ректор, архиепископ Гермоген, все учащие и учащиеся. Икону затем установили в актовом зале академии, после чего был совершен молебен. И было провозглашено многодетствование патриарху, стране, воинству, учащим и учащимся и всем православным христианам. Эта икона до сих пор находится в академическом храме.
Вы прослушали очередной фрагмент из воспоминаний о старой академии ее старейшего преподавателя, преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука, регента семинарского хора. Сегодня мы беседуем с преподавателем Московской духовной академии иеромонахом Ефимием. Отец Ефимий, мы встречались с вами в этом самом кабинете больше 2 лет назад, и тогда ваш рассказ предварял выступление выдающегося человека, который побывал в стенах московских духовных школ и давал здесь свой концерт. Он состоялся 2 года назад в актовом зале Московской духовной академии. Это последний из певцов выдающегося коллектива хора донских казаков Сергея Алексеевича Жарова. Наши слушатели знакомы с этим коллективом, мы неоднократно давали записи церковных песнопений, народных песен в исполнении хора Сергея Жарова. Иван Владимирович Ассур, баритон, один из солистов и последний из бывших в живых певцов этого легендарного коллектива. Он посетил Московскую духовную академию по приглашению владыки ректора и устроил здесь свой творческий вечер, на котором присутствовали студенты, преподаватели московских духовных школ. Мы знакомили вас с фрагментами этого концерта Ивана Владимировича. Я надеюсь, что он еще будет звучать в нашем эфире. Наша встреча сегодня с отцом Ефимием не так оптимистична. Мы узнали о том, что в праздник входа Господня в Иерусалим Иван Владимирович Ассур скончался, и последние дни своей жизни он занимался тем, что пытался оформить свое гражданство в России, получить российское гражданство. Иван Владимирович всей душой любил Россию. Встречаясь с ним в студии радио «Радонеж», мы беседовали с ним о России. Он всегда говорил, что, несмотря на то, что столько лет прожил в Америке, в душе он остается русским человеком, которому близки все горести и радости нашей России. Его мечте так и не суждено было сбыться. Отец Ефимий, встретившись с Иваном Владимировичем, всячески помогал ему в осуществлении этой мечты, а также Иван Владимирович наверняка делился с ним своими творческими планами. И, батюшка, я хочу задать вам несколько вопросов о последних днях жизни Ивана Владимировича Ассура.
Действительно, с Иваном Владимировичем мы познакомились 2 года назад, в мае 2004 года, когда он приезжал сюда к нам по приглашению, по благословению владыки Евгения. Это были незабываемые дни, как раз это тоже было после Пасхи. И в течение, может быть, не очень продолжительного, но очень насыщенного времени я имел счастье и возможность близко с ним общаться. Несмотря на то, что ему уже было 75 лет, он находился в прекрасной форме, и в первую очередь как певец, он давал концерты и у нас в академии, в нескольких московских залах, находился в прекрасной форме, прекрасно владел своим голосом. И вообще вот так вот, глядя на него, можно было предположить, что человек еще, так сказать, проживет достаточно долго. Но действительно, как говорится, человек предполагает, Господь располагает. И вот за неделю до Пасхи пришло вот это скорбное известие о том, что на праздник входа Господня в Иерусалим Иван Владимирович Ассур скончался. Скончался он в небольшом латвийском городке Резекне, в котором в свое время родился, в 1929 году родился и вырос. Он еще помнит, что этот город назывался не Резекне, а Режица. И это был, в общем-то, совершенно русский город, где жили в основном русские люди. Он был воспитан в традиционной такой православной семье. И во время войны его отец, который, кстати, был выпускником Московского университета, учеником известного профессора Ключевского, который, кстати, преподавал и у нас в академии, его забрали сразу, посадили в лагерь, а Иван Владимирович вместе с мамой был вынужден уйти на Запад для того, чтобы избежать вот этой печальной участи. Находясь в лагере для перемещенных лиц, в одном из немецких лагерей, он познакомился с одним из очень талантливых педагогов, благодаря которому он сумел развить свои природные способности и таланты. То есть он прошел очень хорошую школу певческого мастерства, и хотя, в общем-то, не планировал в дальнейшем заниматься, так сказать, профессионально, как певец, выступать где-то на эстраде, но, тем не менее, жизнь сложилась у него таким образом, что когда он переехал в Америку, работал на разных работах, в том числе на известном автозаводе Генри Форда, в начале 50-х годов он пришел в хор, уже к тому времени бывший легендарным, хор донских казаков под управлением Сергея Алексеевича Жарова. И начиная с 50-х годов и практически до последних лет существования хора, а напомню, что свой последний концерт хор дал в 1978 году, Иван Владимирович был одним из бессменных солистов этого коллектива. У многих любителей хорового пения на слуху его великолепное исполнение «Из-за острова на стреже», допустим, и целый ряд других вещей. В 96-м году, если я не ошибаюсь, он вернулся на свою родину. То есть к тому времени это уже было независимое государство Латвия, и он получил латвийское гражданство как человек, родившийся до 1940 года в Латвии. Но, конечно, заветной мечтой Ивана Владимировича было получить российское гражданство, о чем он неоднократно просил и нас, и владыку ректора, и, конечно, мы как могли старались ему в этом помочь. Хотя, конечно, это вопрос такой непростой, он решается на государственном уровне. Но вот что интересно, 20 марта у нас в Академии выступал известный наш режиссер Никита Сергеевич Михалков. И после встречи, вот уже когда был такой ужин в более узком кругу, так скажем, да, я попросил Никиту Сергеевича о содействии в оформлении российского гражданства для Ивана Владимировича. И я уже приготовился рассказывать о том, кто такой Иван Владимирович и почему он нуждается в российском гражданстве. Но Никита Сергеевич даже не стал меня слушать, сказал, кто Ассур, да я его знаю. Он у нас выступал в Фонде культуры, это было еще несколько лет назад. И он говорит, пожалуйста, никаких проблем, пускай напишет письмо, и мы передадим министру иностранных дел и так далее. И когда я сообщил эту новость Ивану Владимировичу, он настолько обрадовался, что просто пришел в неописуемый восторг и сразу засел вот за написание этого письма. И вот что интересно и символично тоже это письмо, я получил за 3 дня буквально до его кончины. Я уже его даже, так сказать, передал для Никиты Сергеевича, но... Вот можно сказать, вот в тот момент, когда казалось, что вот-вот, еще несколько таких усилий, и вопрос будет решен, вот пришло вот это скорбное известие. И, конечно, сразу, вы знаете, такие вот какие-то ассоциации возникают, вот, например, как Мария Антоновна Деникина получила тоже российский паспорт, российское гражданство, и через месяц скончалась. Вот Иван Владимирович еще не успел получить. То есть, как бы, вы знаете, это даже вот надежда на то, чтобы воссоединиться со своей родиной, чтобы получить признание на своей родине, да, она уже настолько окрыляла этих людей, что они уже готовы были, конечно, простить очень и очень многое и нашему государству, и его каким-то представителям, да. Так что это было такое своеобразное ныне отпущающее для него, для человека, который всю жизнь преданно служил России, находясь за рубежами России, будучи непризнанным официальной властью. Так что такая вот история, светлая ему память. И что еще, конечно, хотелось бы сказать в связи с личностью Ивана Владимировича, то, что он первым на своей частной земле, в Америке у него был небольшой кусочек земли, который он купил на свои средства, и на этой земле он построил первый храм, освященный в честь новомучеников и исповедников российских. Это было в середине 80-х годов, после того, как новомученики и исповедники российские были прославлены архиерейским собором зарубежной церкви. Так что это тоже такой интересный очень момент. С одной стороны, мы, конечно, вспоминаем сегодня печальные события, но немалым утешением для нас является то, что в эти дни как раз проходит 4-й всезарубежный собор, проходит в городе Сан-Франциско, в радости Скорбящинском соборе, где почивают мощи святителя Иоанна Максимовича. И, конечно, все мы с нетерпением ждем решений этого собора. Но решение главное, конечно, о воссоединении евхаристического общения с Церковью-Матерью, с Русской Православной Церковью. Без всякого преувеличения можно сказать, что если это решение будет принято, это будет эпохальным событием, я могу сказать, что наиважнейшим событием в истории Русской Православной Церкви новейшего периода. Тем самым будет поставлена точка в этом противостоянии, которое раздирало русский народ в течение 20 века. То есть, наконец-то будет поставлена точка в гражданской войне. И вот этот раскол, который в свое время после революции расколол русский народ на 2 лагеря, он все-таки, мы надеемся, будет преодолен. Конечно, еще много каких-то вопросов останется, это вполне естественно и, в общем-то, и нормально даже. Но главное, что мы сможем, как говорится, единым сердцем и едиными усты молиться друг за друга, возносить молитвы пред престолом Божиим, просить милости Божией для врачевания вот этих ран 20-го столетия. Так что я думаю, что все наши радиослушатели тоже сопереживают и молятся о том, чтобы это единение состоялось и совершилось. Как рассказывал мне протоиерей Андрей Дьяконов, это такой известный тоже священник в Петербурге, который как раз вот занимается коллекционированием записи Жаровского хора, он ездил на отпевание. Отпевание состоялось в Великую Пятницу. Причем, как он рассказывает, на отпевании был почти весь город. Звонили колокола, его похоронили на старообрядческом кладбище, не потому что, конечно, он был старообрядцем, просто там очень много старообрядцев живет в этой местности, и там есть участок, где хоронят тоже православных. Вот так вот отошел ко Господу Иван Владимирович Ассор. Если я не ошибаюсь, вот 40 дней будет 25 мая, поэтому вот кто знал, кто любил его творчество, кто любит вообще Жаровский хор, вот тоже просьба помянуть, может быть, отслужить панихиду, молитвенно вспомнить вот такого преданного сына своего отечества, верного патриота России, раба Божия Иоанна.
А сейчас, дорогие слушатели, я предлагаю вам фрагмент архивной записи начала 90-х годов прошлого века. Это интервью Иван Владимирович дал нашей радиостанции, когда он посетил Москву в 1993 году. Он вспоминает о своем наставнике и учителе Сергее Алексеевиче Жарове, основателе хора «Донских казаков».
Иван Владимирович, вы сказали, что вы попали в хор в 1956 году. Как произошла эта встреча?
Вы знаете, до этого я работал у Форда. И, конечно, мне очень всегда хотелось петь, потому что, во-первых, дал мне Бог голос, и нельзя было зарывать этот талант. И в 55-м году я набрался смелости и позвонил Жарову. Мне было очень, ну, страшно, потому что такой, знаете, великий человек, и вдруг... И, знаете, говорит, я вас хочу взять в турне. Вот сейчас мы отправляемся в Австралию. И как раз один из наших артистов, кажется, не поедет. В Австралию, в Гонконг, Новая Зеландия, вот у нас турне было. И вот, значит, потом он мне звонит, говорит, вы знаете что, Иван Владимирович, вот этот наш номер не прошел, потому что человек, который отказался, решил ехать. Потом уже после него Жаров меня и пригласил. Так что я пел иногда вот в этом хоре и в Платовском хоре я пел также. Ну, главное, соло. И там я был самым молодым, и в Платовском самым молодым. Когда я первый раз был на концерте, я сейчас же почувствовал, что здесь совершенно иной подход абсолютно ко всему, чем другие регенты. Я вот пел также под Афонским, а Афонский, как вы знаете, работал тоже с Федором Ивановичем Шаляпиным, с Литковским я пел, но здесь было совершенно иначе. Вы знаете, это удивительно. Вы стоите, и вот Жаров гипнотизирует. Вы уже не можете сами что-то делать. У него сила была особенная. И вы будете делать то, что именно он хочет, то, что он чувствует. И вот интересно то, что он дирижировал не только руками, но и бровями, и глазами, и ртом. И это все нужно было знать и понять это. Это было очень интересно. И вот в этом-то именно заключалась его гениальность.
Последний раз мы простились с Иваном Владимировичем. Мы встретились в Успенском соборе в Троице-Сергиевой Лавры. Это было в пасхальный период, завершалась божественная литургия, пел хор отца Матфея. Иван Владимирович смотрел на собор, на фрески, слушал восторженно хор, и видно было, что у него были увлажнены глаза, он настолько проникся, и он сказал мне тогда слова, что не напрасно мы сохраняли вот этот дух, дух старой России, и передавали его вам, потому что мы чувствуем, что действительно в России сейчас возрождается православие, и сохранилась вот эта вот традиция, которую хор Сергея Жарова через все эти годы пронес неповрежденный. Иван Владимирович застал и еще одно событие в нашей лавре – это восстановление сверхтяжелых колоколов. Он слышал звон царя и благовестника, которые были восстановлены на лаврской колокольне. Я помню, мы встретились с ним как раз во время первого звона царя. Это было тоже такое торжество. Торжество, действительно, победы православия над всей этой нечистью, которая долгое время давлела над нашей страной. Мы услышим еще голос Ивана Владимировича и помянем его в своих молитвах.